Ну что ж, да, у нас мини-серия проповедей, мы так ее назвали, «Любовные заблуждения». Сегодня первая, в следующее воскресенье вторая и последняя. Тема, безусловно, которая не может не волновать никого. Начну со слов очень известного человека. Он сказал следующее. Человеку стоит жениться. Если брак его будет удачным, он станет счастливым. А если нет, то станет философом. Слова эти принадлежат непревзойденному философу всех времен и народов, греку Сократу. Стоит ли человеку жениться? С первых страниц Библии мы узнаем, что священный супружеский союз не был желанием и не был выдумкой человека. Сам Бог, который сотворил вселенную, травы, животных, человека, как бы последним завершающим мазком своего творения, говорит: плохо человеку быть одному, сотворю-ка я для него помощника, ему подстать. И сотворил помощницу. Так мы узнаем с первых буквально строк Писания, после творения, мы узнаем, что брак – это Божье решение. Это не решение, не выдумка психологов, социологов или кого-то еще. Так решил Бог. Поэтому в большинстве своем люди очень тяжело переносят одиночество. Очень тяжело переносят разрывы. И помимо общих проблем, которых у христиан и нехристиан до брака достаточно, ну как-то там, характер, да, какие-то психофизиологические особенности совместимости, взгляды вообще на семейную жизнь, рождение, воспитание детей, вопросы взаимоотношений встают для нас, христиан, между верующими людьми и неверующими. И, собственно говоря, сегодня речь пойдет в большей степени об этом. Потому что каждый христианин, и об этом нам пора говорить, и говорить об этом честно и прямо, рано или поздно встает перед одной и той же дилеммой. Как быть, если встретился милый, невоцерковленный человек? Я не очень люблю слово «неверующий», вообще его не люблю, но сегодня буду его употреблять. Под ним я сразу хочу заметить, я подразумеваю человека, который невоцерковлен, для которого вера не является стилем жизни. Итак, дилемма. Как быть, если встретился вот такой милый, нежный, невоцерковленный человек? Как остаться собою? Как сохранить завет с Богом? Как сохранить свои убеждения, свою веру? Как не разрушить свою жизнь? И для кого-то этот вопрос может показаться надуманным. Если это так, то мы обязательно это выясним и сегодня же. А вот для христиан, в особенности евангельских христиан, Библия была и остается источником богооткровенных истин и заповедей. Безусловно, Писание не является книгой, неким таким сводом правил, каких-то поучений и инструкций на все случаи жизни. Это не так. Хотя мы думаем, что это так. Но Библия очень много говорит о браке. И это та тема, где можно нарыть массу библейского материала. Итак, начнем. Но для начала мне хотелось бы окунуться с вами, сделать такой экскурс, исторический экскурс в историю вопроса. Еще раз напомню, что центральный вопрос вот проповеди звучит следующим образом. Что думает Бог о милых неверующих и милых верующих, повстречавших друг друга и решивших вступить в брак? Бог с самого начала, с издревле, по этому вопросу высказывается очень много. Я хочу с вами лишь только пробежаться по основным моментам. Уже на заре мира произошла величайшая катастрофа. Вы помните всемирный потоп? Скоро о нем будет фильм в марте 2014 года, о всемирном потопе. Всемирный потоп был тем, что людей на Земле становилось все больше, у них рождались дочери у людей, и, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божьи брали их себе в жены, кому какая понравится. И сказал Бог: не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Знаете, текст очень сложный, но традиционное толкование говорит о том, что сыны Божьи – это потомки благочестивого Сифа, верного Господу. А вот дочери человеческие – это были каинитки, То есть это потомки Каина, брата-убийцы. И вот смешение этих двух родов, этих двух природ привело к гибели древний мир. Помня об этом страшном уроке, событии, Авраам заставил своего слугу, как вы помните, поклясться, ни много ни мало, как Богом, что он не возьмет для его единственного сына, которого он ждал много-много лет, четверть века, что он не возьмет жену абы весь откуда, из жен ханаанских. Нет. Точно так же одно из причин отвержения Исава было то, что он взял себе в жену одну из хитянок. Мне очень нравится этот текст. Ревека прям вот так по-женски искренне говорит, что если Исаак попадет у нас в ту же самую, Иаков попадет в ту же самую беду, женится на местной, на хитянке, то все, меня это достало. Жить мне незачем, если он возьмет вроде этих. Закон Божий зафиксировал позже уже, в Моисеевы времена, закон Божий зафиксировал эту норму в следующих словах письменно. «Чужим богам не поклоняйтесь, ибо имя Господу ревность, он Бог-ревнитель. Не заключайте договоров с жителями той земли, они блудятся своими богами, и дочери их блудятся своими богами. Если вы станете брать их дочерей и жены своим сыновьям, то они и ваших сыновей вовлекут в этот блуд». То есть действительно эта угроза настигала народ Божий постоянно на протяжении всей истории, кто нарушал завет Господа. И началось это со страшного поражения в местечке Ваал-Фегор, когда внук первосвященника Аарона с таким сложным именем Финиес, у меня вот, я с женой тут делился некоторыми, она так говорит: это что? Я говорю, это человек. Вот, Финиес его звали, ну такое простонародное русское имя. Так вот, что он сделал? Когда он увидел, что лучшие из лучших в израильском народе, вельможи, знатные люди, руководители, лидеры, на которых ориентировалось все общество, когда они начали тащить к себе в палатки иноземных жен, сегодня это непонятно. А я вам и не предлагаю это понять. Финиес просто заскочил с копьем и пронзил обоих. И только тогда остановилось поражение в народе Божьем. То есть смешанные браки привели к тому, что началось поражение в народе, и ни много ни мало 24 тысячи людей погибло. Сегодня мы с вами смотрим новости, погибло 50 человек, и мы хватаемся за голову. 24 тысячи. В продолжение этого, в правлении судей, Самсон, помните, сильный такой, красивый. Из-за кого погиб? Из-за девушки. Ну не просто из-за девушки. Из-за филистимлянки девушки, Далиды. И до страшного грехопадения мудрейшего царя Соломона оставалось недолго. Его сердце, я все время думаю, как мудрейший человек, как с тобой это случилось? Знаете, когда задают вопрос, вот вы окажетесь в раю, если мы там вдруг окажемся, там собирается кто-то оказаться? Ну кто-то собирается. Мы с Мармышом, во всяком случае, с Казимировой. Я хочу увидеть Соломона и задать этот вопрос, как? Если вся мудрость была у тебя, и Бог наградил тебя этим даром. Как? Неужели так все просто? Неужели просто иноземные женщины? Всего-навсего 300 жен, 700 наложниц. Ну что там? Всего 1000 женщин. Да. И сердце развращено. То есть до сегодняшнего дня, друзья, продолжается борьба за исполнение этой заповеди. И ветхозаветный обзор хочу закончить книгой Неемии. Эта заповедь особенно стала важной для двух человек, которые учили народ Божий послушанию и заповедям, Неемия и Ездра. И сказано следующее. «В те дни я увидел, что некоторые иудеи женаты на женщинах из Ашдода, Амона и Муава, иноземные народы, и из их детей половина говорила по-аждотски и на языках других народов, а еврейского языка не знал. Я стал ругать, проклинать этих людей, а некоторых даже побил и оттаскал за волосы». Ну тогда не церемонились, тогда не проповедовали, не убеждали, понимаете? Тогда было проще. Подходишь сразу и как бы, да. И там за бороду, и да. В дыню, об колено, ну как угодно, да. То есть нормальный еврейский способ. Вот. «Я заставил их поклясться Богом и сказал, клянитесь, что не будете отдавать своих дочерей в жены их сыновьям, и что будете брать их дочерей в жены своим сыновьям, и себе не будете брать». И дальше речь идет о Соломоне, о котором мы уже сказали. «А теперь нам приходится слышать о том, что и вы творите это великое зло. Предаете Бога нашего. и женитесь на иноплеменницах. Нравится, друзья, нам это нет, но Бог издревле смешанные браки называет великим злом и предательством. И практически на протяжении всей истории он предостерегает нас вот от такого рода поведения. Я хочу уточнить, чтобы быть правильно понятым. Речь не идет об арийской нации. Речь не идет о пропаганде нацизма. А давайте мы не будем смешиваться с армянами и с грузинами и будем хоронить нашу русскую чистую кровь. Речь не об этом вообще. Вообще не об этом. Речь идет о тех народах, жизнь которых была посвящена всевозможным культам, божествам, народам, которые о Боге Израиля не слышали и слышать не хотели. Поэтому речь идет не о том, что мы не можем жениться или не выйти замуж за человека другой национальности. Да дай Бог! И у нас такие браки, слава Богу, есть. Речь идет совершенно о другом. Вспомните, Раав, блудница, кем она была? Она не принадлежала израильскому народу. Жена Моисея, на которую мы постоянно ссылаемся, Сипфора, абсолютно не еврейка. А Руфь, известная женщина, как-то они проповедовали, моавитянка, но все они вошли в народ Божий. Почему? Потому что они оставили свою прежнюю жизнь и своих прежних идолов. Они вышли из этой среды, и Бог принял их. Наступает Новый Завет. Закон Моисея превосходится благодатью Евангелия. И вот здесь нам могло почудиться, ну все. Как мы любим Новый Завет. Как мы любим благодать. До сих пор, потому что благодать мы смешиваем с понятием халява. Это такая, знаете, халява ничего не делания. Вот. По благодати жертвую. Дзинь. По благодати в церковь. Когда себя хорошо чувствую. Ну и много чего по благодати. Не знаю, откуда мы такую благодать взяли. И вот нам кажется, что повеления Божьи относительно брака самоупразднились. Ну, знаете, я сошлюсь на свой, может быть, не огромный, но тем не менее, 21 год я читаю и стараюсь изучать Библию. Я не нашел еще нигде на страницах Писания ни одного текста, где Бог благословлял бы подобного рода смешанные браки. Давайте посмотрим, что Павел об этом говорит, коротко. Не впрягайтесь в одну повозку с неверными. Что связывает праведность с грехом? Что общего у света со тьмой? Может ли быть согласие у Христа с Велиаром? Это одно из древних имен сатаны. Или единство у верующего с неверующим? Ну, сектант же ведь написал, правда? Абсолютный фанатик. Апостол Павел. Павел использует аналогию, взятую из Ветхого Завета, где сказано в Второзаконии, что если вот так вот будет... Вот если можно мужчину да, чуть-чуть приберите, а то я боюсь, что он упадет. Павел использует кстатиную аналогию и говорит о том, что если будет вот так, а вы видите, да, здесь разные животные, то вы можете, конечно, обмолиться, лоб себе расшибить, обижаться на кого-то, но у вас ничего не получится. Я не знаю, кто есть вот из этих вот двух ушастых и рогатых неверный, а кто верный, это вам судить. Вам на откуп отдаю. Но дело не сдвинется. И Павел говорит, что нет ничего общего. Он по этой аналогии учит, что смешанное супружество, смешанное, не смешное, смешанное, это сущее безумие. И это говорит апостол свободы. Он говорит, что не будет верным ни при каких обстоятельствах объединять вот эти две разносущностные природы. Как, например, если мы с вами сегодня попробовали объединить, ну, скажем, давайте там, огонь и воду вместе, масло и воду, ну и там что-то еще. То есть, другими словами, Павел увещевает, друзья, пожалуйста, не пытайтесь быть волшебниками. Не совмещайте несовместимое. Все равно ничего не выйдет. Далее, Павел разрешает женщине выходить второй раз замуж. И тут мы можем сказать, можно. Но уточняет, только за христианина. И опять обламывает нам весь кайф. Потому что мы-то, в принципе, без него знаем, как строить жизнь, чтобы она была счастливой. Но Павел уточняет, что это очень серьезный момент. И я хочу, знаете, я был поражен, когда готовился к проповеди. Павел апостол свободы. Он освобождает, в принципе, вы помните, да, вообще его, так немножко, богословие, мы знакомы из Нового Завета, освобождает нас от исполнения закона Моисеева как такового, никаких ритуалов, никаких обрядов, никаких обрезаний, никакой чистой или нечистой пищи. То есть то, что было серьезно для каждого правоверного еврея, это было серьезно. Люди этим жили, люди за это друг другу много чего могли порвать. Но Павел говорит, что это все ушло в прошлое. И нам кажется, что ушло, и все то, о чем мы сейчас читали во время Соломона, Ездра, Неемия, Вавилон, Потоп, все это ушло. А нет. И Павел как будто бы откуда-то из недр, из какой-то мути поднимает это и говорит, но только за христианина. Только за христианина. То есть при всей своей серьезности к закону, вообще общееврейской, он освобождает нас от такого важного вещи, от такого важного дела, как обрезание, но при этом настаивает на том, чтобы браки совершались между людьми, у кого единые христианские и евангельские ценности. Это удивляет, меня очень, очень удивляет. Но это очевидно. И, наконец, последнее. В книге Откровения кульминационным событием нашего с вами общего спасения является что? Брак. Это не просто вечеринка, это не просто тусовка какая-то, это не просто богослужение с агнцем вместе. Это сказано в Откровении, что это будет брак. Друзья, нас всех, кто уже женился, не женился, вышел замуж или не вышел, и как там дальше жизнь сложится, нас всех с вами по-любому ожидает еще один брак. Впереди. У мужчин и у женщин. И этот брак между агнцем Христом и единым искупленным народом, церковью. Друзья, если это так... Если нас ожидает брак со Христом, то как-то очень для меня немыслимо, чтобы Христос сочетался с народом или с людьми, которые, в принципе, которым, в принципе, до Него нет никакого дела. Некоторые из вас женаты. Мне что-то подсказывает, что вам было друг до друга какое-то хотя бы дело. Ну, хотя бы в начале. Да? Было так, первые несколько месяцев. Но тут сочетаться с теми, кто вообще тебя не воспринимает, и представляете, Христос так берет всех людей, невоцерковленных, неверующих, о которых мы сегодня говорим, и так, и женит так на себе. Такой добрый пастырь Иисус. Говорит, а теперь ты будешь моей женою. А человек всю жизнь о нем ничего не знал или вообще отнекивался от него. И уже повенчались законным браком. Но это и смешно, и глупо одновременно, да? Такого не будет, безусловно. Также немыслимо для верующего человека сочетаться с человеком неверующим. Если позволите, я еще пару вещей. Как эта традиция библейская потом преломлялась в святоотеческой литературе. Как в первые века христианства это было. Посмотрите, Игнатий Богоносец, его цитата. В одном из своих писем он пишет, известный человек в христианстве в первом. «Предпишите моим братьям любить своих жен, как Господь Иисус любит церковь». Он цитирует, да, Павла. «Хорошо мужчинам и женщинам, вступающим в брак, делать это с благословения епископа, пастора, священника, так, чтобы брак был по Господу, а не по похоти». Братья и сестры христиане, меня удивляет, как нехрист, в данном случае абсолютно не оскорбительно, да, вот я так хочу выразиться, как нехрист может любить свою жену, как Христос возлюбил церковь. Амбросий Медиоланский говорит, если самый брак должен быть освящаем благословением священническим, то как может быть брак там, где нет согласия веры? Молодые люди, к вам хочу обратиться. Когда вы приходите к нам, пасторам, зачем вы приходите? Вы приходите сказать о том, что вы уже все решили, у вас любовь, и мы как священники должны благословить ваш брак? Или вы приходите в духе Писания и говорите, что есть вот такая ситуация, полюбил, влюбился, вот она такая или он такой, и действительно и спросить, посоветовавшись Божьего благословения. Потому что когда мы приходим, подпираем к стенке и говорим, что я уже все решил, благословите. Друзья, невозможно благословение выбить из Бога, потому что дарует его Бог. Может быть, для кого-то сегодня будет откровением, но дарует его не Пожидаев и не Панков. Мы не распоряжаемся благословениями и не торгуем. Хотя я слышу, что хотелось бы. Аминь, брат. Благословляет Бог. И помните вот эту историю, да? Двух братьев. И один трясет папу и говорит, благослови меня. Он говорит, извини, поздно. оно уже отдано, это благословение. Вы знаете статистику, почему христиане исчезают из служения, из церквей? Оставляют веру, ассимилируются с веком сим. По той же самой причине, что и в третьем веке. Ничего не изменилось. Священномученик Киприан в своей книге о павших, полегших, писал, что причиной большого количества отступников было то, что заключают союз супружеский с неверными, и члены Христовы предлагаются язычникам. Из истории нашего с вами народа, например, в русском дворянстве люди отдавали детей за еретиков, был такой момент, за очень интеллектуальных еретиков. В результате вырастало поколение Базаровых, знаете, таких нигилистов, которым вообще все нипочем. Тоже было, кстати, в странах ислама, где насильно взятые в гарем девушки рожали так называемых янычар, которые вырастали и убивали своих соплеменников. Так почему же такое происходит? Экскурс на этом мы закончили. Почему же такое происходит? Неужели вера, христианская вера, гораздо тщедушнее и слабее неверия или каких-то лжерелигий? Но неужели это так? Почему, связав свою жизнь с человеком, не разделяющим этих ценностей, исход практически всегда один и тот же? И знаете, я думал над ответом, разговаривал с людьми разными, и эта проповедь не вчера родилась. И ответом служат простые слова. Бог не помогает тем, кто прямо нарушает его волю. Вот почему нам кажется, что христианская вера как будто бы слабее, и поэтому она ассимилируется быстрее. Просто Божьего помазания и Божьего благословения и поддержки практически нет. Потому что если я прямо залезаю в щиток, где написано «не залезай, убьет», а я-то знаю, я же электрик. Че убьет? Кого убьет? Его убьет, меня не убьет. Мы вот в пятницу с женой в 5 утра проснулись, чуть не погорели. Потому что там электрики какие-то, наши электрики, в слово «наши» включается все, они сделали как-то звонок соседям таким образом, что этот звонок у них там наполнил дымом всю квартиру, ну и нас захватило. И не очень приятно просыпаться в 5 утра от стука и звона в двери, а ты открываешь, а там стоит пожарник. Как бы я не привык к таким встречам в 5 утра с пожарниками. Поэтому если написано «не влезай и не убьет», значит «не влезай, а то убьет». Итак, Бог не помогает тем, кто прямо нарушает его волю. А сейчас бы я хотел бы коснуться очень такой практической части и пообщаться с вами. Мы сделаем это следующим образом. Я хотел бы вместе с вами рассмотреть 7 мифов о браке с хорошим нехристианином. Обязательно с хорошим. Потому что на плохих мы не женимся, замуж не выходим. Итак, 7 мифов. Миф номер раз. Здесь мне ловить нечего. Ну вот здесь я уже много раз был. Ну что, я Минину не знаю. Ткачук не видел. С Казимировой не общался. Понимаешь, Юрий, мне здесь ловить нечего. Я не знаю нормальных парней. И я не знаю нормальных девушек. Те, что нормальные, уже женаты и замужем. Те, кто замужем и нормальные, могут вздохнуть. Вы нормальные. Вам повезло. Типа, я нормальный, Юр, а ты говоришь, что нет. У меня две вещи для вас. Во-первых, плохо это может быть когда-то, но в данном случае это очень хорошо. Мы живем в мегаполисе. Братья-христиане, сестры-христиане, незамужние, неженатые. Мы живем в мегаполисе. Я ничего не имею против Вышнего Волочка, но мы не в Вышнем Волочке. Когда я ехал там, мне сказали, а вот центр нашего города. Я говорю, где? Да проехали уже. Понимаете, тут христианских только рыбных мест вот так вот уйма. Боже, ну выйдите вы из своих окоп. Ну сходите вы на какой-нибудь киноклуб христианский, обсудить как бы фильм. И обсудите его как бы. Съездите вы на какой-нибудь фестиваль, там, я не знаю, на конференцию, в конце концов, на семинар, ну поумничайте вы там. Оденьте очки на себя, сделайте так. Скажите, что вы там думаете. Ну полно же рыбных мест. Экспресс-свидание, 4.12, не знаю, не живы еще? Гарри, где ты? Нет, Гарри, он там на экспресс-свидании, похоже. А, здесь он. будут, там, не знаю, были, в другом месте начнутся. Рекомендую, выходите из зоны комфорта. Где вы бываете, кроме работы, дома и парадигмы? Второй момент. Иногда новое – это хорошо забытое старое. О чем это я? Я уверяю вас, что очень много христиан и христианок вы знаете поверхностно. И обычно, конечно, нам хватает первого впечатления, которое часто бывает обманчивым, чтобы судить о человеке. И я знаю даже в церкви людей, которые не являются такими доками в области произвести первое неотразимое впечатление. Обычно после первой встречи с ними общаться дальше не хочется. Но с этими людьми нужно провести какое-то время, чтобы узнать, кто они на самом деле. Знаете, это шаг веры такой я предлагаю вам сделать. Дайте им второй шанс, ведь Бог дает второй шанс каждому из нас. Дайте второй шанс этим людям. А еще, кстати, мне известен случай, и это правда, ничего не придумываю абсолютно, когда молодые христиане знали друг друга на протяжении многих лет, создавали семьи, и я знаю этих христиан до сих пор, и они очень хорошо живут. Конечно, мы говорим, как это после 7 лет знакомства, это же не романтично. Чего я на Юльку смотрю, а сердце уже так не бьется, прямо так, чтобы когда говоришь, а все внутри пересыхает. Надо же так только жениться, да? То есть, когда все пересыхает, а потом пересохло, прошло время. Потому что... Но это не по отношению к Юльке, да? Юлька красавица и молодец. Чтобы немножко вас разрядить, есть такая история. Помните, мальчики собрались друг с другом, делятся своими подружками, одна красивее другой, спрашивают у парня одного, а твою как зовут? Она говорит, Матерь Божья. В смысле Матери Божьей? Так и зовут? Так и зовут. У тебя, говорит, фотка-то есть? Есть. Говорит, покажи. Матерь Божья. То есть вот так вот, да? Спасибо, Леша. Я всегда ценю твою поддержку. Итак, дайте второй шанс людям. И на самом деле все не упирается в романтику. Это разговор особенный, и долго на этом останавливаться не буду. Из речи одного проповедника, уж очень мне это понравилось. Красивых, умных и добрых девушек можно найти только, правильно, в церкви. Это место, где их Бог нарочно собирает, чтобы нам не шариться по всем углам. Вот мне очень понравилось это. Второй миф. Время подходит, и лучше так, чем никак. Время подходит. Мне уже 30. Мне уже 35. Да, Серег, как там? Мне 35, и у меня все впереди. 36. Мне 40, да? И сколько мне, по-вашему, еще ждать? Честно, не знаю. Честно. У меня нет ответа на этот вопрос. Но я знаю, что лучше быть одному всю жизнь, чем найти свой дом и жить в нем с кем попало. Это не я такой умный, это Омар Хайям. Мне кажется, стоит прислушаться, пусть и не в Библии написано. Нам всем в жизни, друзья, приходится ждать. И ждать годами, иногда десятилетиями. Годами мы молимся о своих родителях и друзьях. Некоторые годами ждут и отчаиваются, и снова ждут своего первенца. Мы годами не можем освободиться от каких-то зависимостей. И нам нужно ждать. Потому что серьезные вещи не приходят быстро и просто. Так происходит редко. Думаю, что две вещи, которые мы должны с вами здесь знать. Первая вещь в этом факторе, в этом мифе. Не в браке мы остаемся полноценными людьми. Друзья, Библия не учит нас тому, что ну что, не повезло, да? Нет жены, нет мужа. Ну что ж ты делать, мой неполноценный? Ну давай я тебя как-нибудь утешу, к груди прижму. Мы не становимся неполноценными. Мы сохраняем свою полноценность. Может, это для кого-то не утешение, но я уже сказал, что брак с агнцем нам точно предстоит как минимум один. А вот кто-то, кто уже женат, будут двоеженцами, получается. Второе. Из-за фактора времени, мне кажется, не стоит подвергать свою жизнь опасности. Ну, не стоит этого того. Как-то холостого мужчину лет 40 спросили, ты вообще думаешь жениться? Он говорит, если бы не думал, уже давно бы женился. Так что тем, кто уже в таком, да, зрелом возрасте, может быть, не женился, значит, может быть, хорошо думают, молодцы. Итак, все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать. Третий фактор. Мы женимся, ну это классика, да? И он, или я выйду замуж, и он обратится. И он обратится к Богу. А я назвал это, знаете, это может быть грубовато звучит, но я хочу, чтобы зато это цепляло, чтобы это запомнилось. Я назвал это постельный евангелизм. Что мы хотим именно так человека привлечь к Евангелию. И вот здесь у меня очень серьезный вопрос к вам, тем, кто так думает. Пожалуйста, объясните мне, как через пример вашей неверности вы хотите обратить человека к верности. Я повторю вопрос, потому что он не безосновательный. Как через пример своей неверности, своим принципам, своим убеждениям, своей вере, Слову Божьему, вы хотите другого человека сделать верным? Это как? Это снова волшебство? Это снова из серии Disney World? То есть я буду ему врать, чтобы он был честен со мной. Такой принцип изберем. Или там я буду его бить и унижать, чтобы он был нежным. В литературе это называется оксюморон. Оксюморон. То есть это сочетание противоположных вещей. Понимаете, квадрат не может быть круглым, а олень не может быть живым. Это оксюморон. Поэтому верность неверностью не достигается. И ваш избранник, избранница не так уж глупы. И они абсолютно сразу же схватывают, но не говорят, что если вы идете на принцип в вопросах веры, идете на компромисс, извините, если вы идете на компромисс в вопросах веры, то значит и дальше ваша совместная жизнь, это будет жизнью компромиссов. И поэтому, когда придет воскресенье, будет воскресный ашан, а не богослужение. Когда придет время крестить детей, вы столкнетесь, может быть, с побоищами. Но об этом я буду говорить чуть позже. Но это очень сложно. А что вы, например, делаете, если вот другая сторона вообще не понимает большинство Божьих заповедей, они кажутся глупыми? Что здесь делать? Сухая статистика. На протяжении 13 лет из парадигмы ушло не так много людей. Не так, да, Юр? Не так много, сказал пастор. Так вот, подавляющая часть из них, я специально подсчитал дома, подавляющая часть из них – это вот такие постельные евангелисты. То есть это парни и девушки, которые отправились в крестовый поход за своими половинками, а в результате были обращены они там, в агностицизм, в пофигизм, в оккультизм и в другие измы. То есть они стали абсолютно индифферентны Христу, церкви, служению. Обращение произошло, но не с тем. И такое случается. И сейчас я хочу, чтобы вы поддержали Аню. Мы договорились с ней, чтобы она засвидетельствовала о своем горьком опыте, потому что здесь мы делимся не только радостями, но мы говорим честно о том, что происходило в нашей жизни. И слова Ани, я надеюсь, будут предостережением многим из нас, кто еще не создал семьи. Пожалуйста, поддержите Аню, потому что я думаю, это непросто.
Спасибо. Но после того, что сказали, вообще невозможно, мне кажется, говорить. Но я попробую. Ну, те, кто живут в мегаполисе, им, конечно, повезло больше. Я приехала из Приднестровья. Там у нас и с церквями, и с молодежью как-то более напряженнее, чем здесь, наверное. И как-то всех расхватали, что ли. Не успела я. Надо было, наверное, как-то быть порешительнее, что ли. И я приехала в Москву, в принципе, к чужому совершенно человеку, который является моим двоюродным братом. И у него как раз я... И у него как раз я познакомилась со своим нынешним мужем. Он мне показался очень спокойным и таким уравновешенным. В общем, ну, привлек он меня чем-то. И нельзя так. В общем, мы поженились, то есть мы расписались. У нас не было никаких там пышных торжеств. В общем, и вы знаете, я хочу вам сказать, что мне все-таки повезло. Я вот только сейчас, наверное, понимаю, что Бог, наверное, все-таки очень сильно любит меня, что Он послал мне действительно такого человека. Ну, в общем, если учесть то, что мы очень мало общались, мало знали друг друга, то мне повезло, что он действительно оказался и спокойным, и не пьющим, ну, правда, курит, но... И, в принципе, мне с ним неплохо, но мы когда выходим замуж за неверующего человека. Кстати, он обиделся, когда я сказала, что он неверующий. Назвала его неверующим. Мы открываем очень широкую дверь, дополнительную для дьявола, который и так вокруг нас. А сейчас мы его впускаем еще больше. И он, как сказать, и он рад стараться. То есть, ну как, все в семье вроде хорошо, но ты как христианка, которая, допустим, с 12 лет встречала Новый год с верующими, там, на коленях, в молитве, то сейчас ты сидишь за столом с свекровью и свекром, которые выпивают, и думаешь, боже мой, что я вообще здесь делаю? И когда ты хочешь, допустим, уединиться, помолиться или почитать, то это просто невозможно, хотя бы потому, что во всех комнатах включен телевизор, и ты не можешь вообще хотя бы собраться с мыслью какой-то. И вот так по капельке, ты начинаешь остывать, потом тебе нечего сказать ни окружающим, ни Богу. Начинаешь молчать. Я пытаюсь удержаться. И вот, как сказал Сергей, из-за своего предательства, ну, как бы, перед Богом, очень сложно потом говорить об Иисусе. Я, допустим, вот моя свекровь знает, что я хожу в какую-то церковь. А в какую она понятия не имеет. И я не могу ей сказать. И не могу, как сказал мой муж, убеди меня. Я не могу его убедить в том, что я хорошая, в том, что я хожу в церковь, и вот там классно. Вот я помню, как наши пастыря в церкви всегда приводили пример, когда свадьба между верующим и неверующим, это... Все равно, что верующий стоит на столе, а неверующий внизу. И гораздо тяжелее затянуть его наверх, чем он тебя стянет вниз. Это правда. Это правда. Мы как-то пропускали, наверное, это мимо ушей, но это очень тяжело. Я не говорю, что это совсем невозможно, но это надо, не знаю, как-то для начала взять себя в руки, наверное. Так что, ну, многие называют это, наверное, опытом, но это все-таки грабли, на которые, наверное, каждый хочет наступить и не хочет делиться, то есть учиться на своих, не на своих, а на чужих ошибках.
Анечка, давай мы помолимся за тебя, потому что это не к тому, чтобы там муж плохой или хороший, все это затеяно было не ради этого, да? То есть иногда происходят какие-то вещи, то, что сделано, то сделано. Но мы хотели бы вот на примере каких-то конкретных людей, потому что проповеди остаются проповедями, предостеречь от каких-то шагов, которые потом могут показаться очень-очень сложными. И я не думаю, что мы настолько все сильны прям в вере, что мы такие гиганты духа, которые спокойно все это будут преодолевать. Я думаю, что Аня просто многого еще сказать не может, и понятно, да, есть вещи, о которых просто невозможно, нельзя и не нужно говорить. Давайте мы поддержим ее, да, в той жизни, которая есть у нее сейчас, благословим ее и детей, ее жизнь, вот, и мы продолжим с вами тогда общаться. Господь, я благодарю Тебя за то, что Аня могла поделиться своим свидетельством о том, что жизнь человеком, не знающим Тебя, это не такой уж и праздник. Пожалуйста, благослови ее, деток ее, благослови и помоги ей быть мудрой в том, что есть сейчас, Господь. Помоги ей продолжать взаимоотношения с Тобой, и пусть этому как можно меньше вещей, барьеров, которые будут на пути у нее, на ее пути, Господь, которым она продвигается навстречу Тебе. Аминь. Давайте мы поблагодарим Аню за ее слова. Аня, спасибо. Я продолжу, с вашего позволения. У нас еще три мифа, их нужно разобрать. Миф четвертый. Довольно такой увесистый. Неверующие не хуже, а бывают и лучше верующих. Но бывает же. Бывает. И я понимаю, что девушки предпочитают верующим хлюпикам таких неверующих мачо. И это факт, с которым нужно как бы имейте в виду. Что, друзья, ценит девушка вот, в парне обычно? Вот мне кажется, сейчас, может быть, ценно будет услышать для кого-то. Я назову две вещи, а в третью хочу, чтобы вы мне назвали. Ладно, вот ваш такой вариант ответа. Как мне кажется, что ценит девушка в парне? Первое, она ценит надежность. Девушки любят эту фразу, что я за ним, как за каменной стеной. И дай бог, да, чтобы для каждой женщины, девушки, вот, ее муж был таким. То есть это и финансовая состоятельность, хотя не в первую очередь, может быть. Это умение принимать решения, нести за них ответственность и многое другое, что в эту надежность включается. Мужчина должен быть надежным. Второй момент, непопулярный, это верность. Хоть мы с вами живем во время, когда все и везде можно, и все ко всему привыкли. Сейчас даже есть браки среди моих молодых знакомых, где муж сразу говорит, что ты будешь не единственный, и женщина соглашается на это унижение, потому что такое время. Не хочешь, не соглашайся, вообще замуж никогда не выйдешь. Верность. Но в душе особенно, да, девушка, женщина, верность для нее это очень, очень, очень важно. Ну и третий вариант, не знаю, давайте ваш. Что еще ценит девушка в парнях, женщина, в мужчине? Девушки, не стесняйтесь, давайте. Набрасывайте идеи. Ну и слава богу, ничего и не ценит больше, нам легче. Надежность и верность. Парни, нам только в этом поработать и все. Что-то еще есть? Ответственность, интеллект даже ценит. Так, все на IQ. Чувство юмора кто-то ценит. Заботу. Вот. Но я думаю, еще много вещей. На этом остановимся. Братья, я на полном серьезе предлагаю вам, знаете, рассмотреть вот этот небезосновательный запрос, который есть. А потому что ведь у нас, в свою очередь, тоже есть, да, свои запросы к женам, к будущим женам. И если вы думаете, братья, неженатые братья, если вы думаете, что своей духовностью вы покроете массу недостатков своего характера, вы заблуждаетесь. Ваша духовность никого не впечатлит. И вообще я не верю, что верующие парни не могут составить конкуренцию неверующим мачо. Парни, это так? Нет? Ну скажите, аминь хотя бы там, я не знаю, что вы, ну. Мы что, конкуренцию составить не можем? Мы что, реально убогие, что ли? Девушек, девушки, не хочу спрашивать, я хочу вас спросить, кто вы? Мужчины, продолжайте, пожалуйста, работать над собой, своим характером, своими взаимоотношениями, с Богом, получайте образование, учитесь ухаживать. Будьте джентльменами, отвечайте за все, что вы делаете и говорите. Улучшайте возможности обеспечения своей будущей семьи. Берите инициативу, принимайте решения, несите за них ответственность. Ищите собственного не собственного благополучия, а благополучия той, с кем вы хотите завести семью. Вот это несколько таких, да, навскидку рекомендацию. Будьте мужиками. Что ценит парень в девушке? Красоту. Правильно. Так и есть. А еще что-то ценят? Ну, здесь понятно, что можно остановиться, уже никому ничего не надо. Но тем не менее, для тех, кто идет дальше. Следующий пункт – духовность. Духовная красота такая, да? Я вот тоже так прикинул, абсолютно согласен с предыдущими ораторами. Внешний вид – красота. Сестры, я вас умоляю, я уважаю апостола Петра, но, пожалуйста, не прячьтесь за его словами вот этим невнешним плетением волос, да? Вот не прячьтесь за этими словами, потому что следить за собой никто не отменял. И тогда, кстати, ваши шансы значительно увеличиваются в сравнении с теми, кому и так хорошо. Ну, так хорошо. В конце концов, духовно-то я красиво. Второе. Женственность. Да, это сочетание многих качеств. Женщины, там, эмоциональность, ранимость, нежность, хрупкость, искренность и так далее. Это особенно вызывает в мужчине желание как-то женщину поддержать, защитить, оберегать ее. Поэтому, конечно, большинство мужчин не очень-таки так с радостью реагируют на таких мужественных женщин, таких маскулинных, знаете, чё, сам пошел, да. Вот, ну, как бы это женщина, никто не говорит, но вот тяжеловато бывает, да, понять, что все-таки там женщина за всем этим. А еще и навернет, так это вообще. Пожалуйста, девушки, ну вот с позиции своего небольшого опыта, не берите парня измором. Мы вот с вами вот здесь вот, да, находимся еще. Не берите парня измором. Типа такого, терпи меня, я еще и замуж за тебя выйду. Так что мальчики, они боятся активного ухаживания за собой. Почему? Потому что они начинают чувствовать себя девочками. А есть только очень мало мальчиков, которые любят чувствовать себя девочек, понимаете? Поэтому спасибо, Сергей. Мы с тобой на одной волне. Как-то встретились двое друзей, и один другому говорит: я встретил девушку, которая обещает меня окружить любовью, окружить вниманием, окружить заботой. Слушай, что ты думаешь об этом? Я говорю, думаю, как ты будешь выходить из этого окружения? Поэтому вот измор — это не совсем то. Но при всем при этом парням нужен такой скромный знак, как мне кажется, что вы вообще на него внимание обратили, что он для вас не пустое место. Итак, давайте мы перестанем не соответствовать стандартам, которыми же мы сами и руководствуемся по отношению друг к другу. Да? Если мы делаем какой-то запрос в сторону другого пола, мы должны прежде всего подумать о себе. Так что, заканчивая этот миф, может ли неверующий парень обладать хорошим большим запасом прочности, чем верующий? Несомненно, может. Несомненно, может, мы это признаем. Но это ли повод выходить за него замуж для верующей женщины или для верующего парня за неверующую девушку? Я думаю, это полная глупость. Почему? Об этом в последующих трех мифах. Пятый миф. У меня все будет по-другому. Ну, кто с этим спорит вообще? Что именно у тебя все будет по-другому? Особенно, если тебе 15, то у тебя точно все будет по-другому. Вот. Если тебе уже хотя бы немножко за 20... Не хочу никого обидеть, но тут уже вот звучал момент об интеллекте. Проверьте свое IQ. Вот, если вам за 20 вы думаете, что вам будет, у вас будет по-другому, то неужели нас история учит тому, что она нас ничему не учит? Вопрос, простой вопрос к вам. Вот тому или той, которого вы полюбили, ну скажем так, 20-25 лет. Скажите мне, пожалуйста, на протяжении какого времени у той или у того формировался характер? Сколько времени ушло на это? Реально, 20-25 лет. Вдумайтесь просто в это. Человек формировался четверть века, но, безусловно, вот в его жизнь влетаете вы, такая вся фея, да? Такой весь принц, ну и за полгода, за год, безусловно, человек становится другим. И у вас все будет по-другому. Но это же глупо. Это же глупо. Можно сказать, велика вера твоя или велика глупость твоя. В интернете опубликована переписка двух девушек, я подсмотрел, они ее опубликовали. Одна из них православная, а другая такой, знаете, честный агностик. И вот одна пишет другой, вот этот агностик, проникая во всю суть вопросов, пишет для этой православной верующей кусочек переписки. Ольга, напишу на скидку вопросы агностика при потенциальном браке с христианкой. Посты. Вы будете готовить отдельно для себя и для детей? Крещение ребенка, а муж против, что делать? Молитва, вы и дети, вот от Ани мы слышали, а муж тоже не сильно за. Муж не согласен с заповедями, в скобках, почти со всеми. Что делать? Отношение к добрачной половой жизни детей. Муж за, а вы? Разница в интересах, абсолютно разный круг общения. Отношение к противозачаточным средствам, потому что они бывают разными. И некоторые средства, они убивают детей. Отношение к абортам, геям, транссексуалам, эко, суррогатное материнство, отношение внутри семьи – это просто список вопросов, которые набросал абсолютно неверующий человек для верующего, чтобы она подумала. Случается ли так, что смешанные браки не распадаются и бывают удачными? Я скажу, что случаются. Случаются. Но что мы с вами, вы и я, что мы называем удачным браком? Давайте позадумаемся. Удачным в таком случае называют брак обычно, в котором супруги нашли способ такого сосуществования, они живут на одной территории, брак их не распался, вроде все более или менее. Но я хочу, чтобы мы с вами повысили стандарт, потому что он уже повышен, и посмотрели, что стандартом брачного успеха, исходя из Писания, является сильная духовная совместная жизнь супругов, понимаете? Вот в чем косяк, простите. Сильная духовная жизнь супругов, их совместное служение. А вот с этим очень-очень тяжело, почти невозможно. Шестой, предпоследний миф. Я назвал его так. А я люблю его. А я люблю ее. Но неужели вы настолько, пастор, сердца у вас нет, Бог ты мой? Но я же его люблю. Но кто может что-то сказать против этого святого, я его или ее люблю? Любовь – это же культ. Вы заметили, что Бог есть любовь? Но нигде не сказано, что любовь есть Бог. Потому что Бог есть любовь – это истина, а любовь есть Бог – это идолопоклонство. Рассудите на медне. Итак, я его люблю. Ученики спросили того самого Сократа, с которого мы начинали, не знает ли он верного средства от любви с первого взгляда. Он говорит, знаю. Надо повнимательнее посмотреть второй раз. Несколько зарисовок. мне они так понравились, я не могу с вами ими не поделиться. Вот мы все время думаем, как нам, христианам, быть вот с этими нехристианами и быть ли вообще. Мы сейчас говорим о браке, да? И тут я обнаруживаю, что нехристиане также задумываются над тем, как быть с нами, христианами, и об этом пишут друг другу. Они пишут о том, что если вот ты вот влюбилась, вляпалась, так сказать, вот в этого христианина, прям так и пишут, что делать дальше? То есть неверующие задумываются, как с нами жить. Несколько цитат. Очень здорово. Если ты, пишет одна девушка, человек, способный легко и безболезненно поменять свое мировоззрение, ну то есть быстро стать христианином, если ты можешь, прогнуться под свою вторую верующую половину, тогда вперед. Просто раздели с этим человеком его веру. Вот это выражение мне больше всего понравилось. Просто раздели с человеком его веру. Потому что что проще может быть? Разница лишь в том, что один ставит разум выше чувств, а другой чувство выше разума. Остальное мелочи. Ну, то есть там творение, грехопадение, искупление и вечная жизнь, то есть это вот как бы, это в принципе мелочь. Просто один разум чувств ставит выше, а другое чувство. А на всем остальном типа можно сойтись. Еще один момент. Дружить с верующим человеком намного легче, чем строить с ним отношения. Вы поняли? С вами дружить легче, а строить отношения с вами невозможно. Есть молодые люди, которые живут согласно Библии. Ну, это такие мастодонты, их мало, но они есть. И если таким человеком оказывается любимый, произошло такое несчастье, при том, что вы сами в вере уделяете, ну, не особо большое внимание или не уделяете вообще, то появляется вопрос у неверующего человека, он задает его самому себе. А как правильно вести себя с таким человеком? Как общаться, чтобы не спорить, не ссориться, не разочаровываться в этом верующем человеке? И вот человек отвечает, не поднимать тему веры. Если вы встречаетесь с верующим, то по возможности старайтесь вообще не говорить с ним о вере. Христиане, христианки, очнитесь. Вы слышите? Тема Христа, тема вашей веры, ваших убеждений, церкви вашей. Это табуированная тема в вашей семье. С вами никто не собирается это обсуждать. То есть то, чем вы живете, что для вас дорого, никто с вами не собирается об этом говорить. Дальше, поведение в обществе. У верующих людей совершенно другие нормы поведения в обществе. Они не приемлют сквернословие, почти или полностью не употребляют алкоголь, не посещают вечеринки, где полуголые девицы заливаются пивом. Специально ничего вырезать не стал. Если вы строите отношения с верующим человеком, то должны быть к этому готовы. И отказаться от того, что неприемлемо для человека религиозного. Ну правильно ведь говорят, да? Но как известно, люблю людей за прямоту и честность. Далеко не каждый сможет бросить то, чем он жил, до встречи со своей верующей половинкой. Так что, да, не будем пока обольщаться. Поэтому, если вы понимаете, что все равно будете общаться с друзьями, ходить на вечеринки и пить пиво, то сразу же скажите об этом своему человеку. Если его отношение будет резко негативным, то вам придется выбрать. Неверующие говорят друг другу, вам придется выбрать, он или ваша жизнь. Если же верующий человек окажется способным пойти на компромисс, тогда вы сможете попытаться все устроить так, чтобы он был доволен. Например, гулять и пить со своими друзьями тогда, когда он занят делами, ну и своим церковным служением. Но потом вы приходите, да, и, соответственно, у вас столько тем вместе общих. Это там где-то со своими домашними группами, там мы бодрее на жизненном пути пойдем. Мы тут пиво, полуголые девицы, а потом приходим и со страстью друг другу так начинаем, как мы время провели. Такое духовное единение прям чувствуется через вот эти страницы. И заканчиваю. Вообще отношения между верующим и обычным человеком, вы необычные люди, друзья, строятся исключительно на компромиссах. Поскольку эти люди из разных миров. Мировоззрение одного является практически зеркальной противоположностью точки зрения другого. Так что если вы себя считаете девушкой ветреной, любительницей шумных компаний, и надеетесь, что верующий парень сможет удержать вас от подобного образа жизни, вот прислушайтесь просто, запишите, то стоит сразу же предупредить вас о том, что все получится в точности да наоборот. Это понимают даже христиане. Не христиане, извиняюсь, не христиане. Если вы ветреные, шумные и так далее, свяжете свою жизнь, и вы думаете, что этот мужчина окажет на вас влияние, и вы угомонитесь, ничего подобного. Люди друг друга предупреждают. Он станет шумным и неугомонным. Бог знает, каким еще. Так что уже камни вопиют. Поэтому никогда не стоит специально пытаться строить отношения, заключая свою статью, с верующим. Ведь вы и он люди из разных миров. Заканчивая этот миф, два совета для тех, кто влюбился. Совет номер первый – разлюби. Совет номер второй – не влюбляйся. Вы скажете, что это невозможно, а я скажу, все возможно верующему. Да. Знаете, моя супруга, она сделала следующим образом. Когда я с ней познакомился, ей было 17. Ну, страшное время, да, ей 17, а мне было 25. И она сказала, что, знаешь, я, ну, потом она мне уже говорила, признавалась, если бы ты не позвонил или не написал, она, ну, можно, да, я расскажу, но она очень влюбилась, ну, такое бывает. Не потому, что я такой хороший, это она такая странная. Она 10 дней, вот это сейчас вот не гипербола, это факт, 10 дней человек ничего не ел. 10 дней. Я до сих пор ее откармливаю. И вот она сказала, что если бы ты не позвонил, все-таки не написал, я бы заставила себя и дала бы себе установку тебя разлюбить. И знаете что? Я ей верю. Она это может. А если это она может, значит любая из вас может то же самое. И любая из вас, и любой из вас. Так что влюбленность нередко соединяет совершенно неподходящих людей. Если вы влюбились в чужую жену, друзья, нужно пожертвовать своей влюбленностью, а не своей женой. Потому что любовь по-христиански – это не эмоция, это не состояние чувств, это состояние воли. Ну и, наконец, последний миф. Очень сложный, знаете, я бы его назвал таким, может быть, самым страшным мифом. Он верующий. Она верующая. Как определить, верующий человек или нет? Вот где найти тот лакмус, который бы безошибочно определял? Так мы опустили бы синий – верующий, красный – неверующий. Такого лакмуса нам нигде, к сожалению, с вами не найти. Но это совершенно не значит, что нам не удастся провести разницу между тем и другим. Мы можем вполне разобраться, где человек верующий, а где человек веру имитирующий, где человек веру понимающий неправильно, а где, может быть, он только к вере идет. Потому что в Евангелии Иисус говорит нам, что не всякий, говорящий ему «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Каковы критерии? Я хочу сказать о двух очень коротко. Первый – Христос. Когда мы говорим о критерии верующего человека, Христос, то есть это та личность, которая определяет и направляет вообще в жизни все верующего человека. А второй критерий, знаете, более сложный, я предлагаю вам использовать, девушки и мальчики, в качестве теста. Вот поделюсь с вами этим советом. Второе – это рождение свыше или рождение Духа Святого. То есть человек, рожденный свыше, он, знаете, он, во-первых, прямо и спокойно, во-первых, он знает, что это такое, вот так начнем. Человек, рожденный свыше, знает, что это такое. Он может это хотя бы как-то объяснить. Второе, он прямо и спокойно свидетельствует о своей вере, потому что сказано в Библии, Дух Божий свидетельствует его Духу, что он Сын Божий, что он Дитя Божий, что он Дочь Божия. И поэтому он знает, что такое духовное рождение. Задайте, вот вы встретились с человеком, ну, он верующий, он там вот это делает, вот то делает, туда ходит, это знает. Я бы так сделал, я бы задал вопрос о его духовном возрождении, ну или как-то этот вопрос бы поднял. Если вы хотите достоверно знать, христианин он или она, или нет. Если в глазах человека читается при вопросе, ты рожден духовно свыше, ну так вот, прямолинейно, да? И в глазах человека вопрос, чё? Делайте выводы. Здесь уже, вы уже на минном поле. Чё? Это уже минное поле. В самом заключении, он православный или она православная. Вот нет ничего губительнее этих слов, за редким приятным исключением, если это действительно так. За редким приятным исключением. Когда мы говорим, что он или она православная, таких православных, с которыми вы хотите связать свою жизнь, я специально залез, не пленился, в нашей стране 105 миллионов. И 140. Двух. 105 миллионов таких у нас. Тут, знаете, простите меня, плюй в любую сторону, не ошибешься. Все в православного попадешь. Если бы так все было просто. И в то же время один из крупных интернет-порталов заявляет, наряду с этими 105 миллионами, что Россия абсолютно безрелигиозная страна. Россия самая христианская из безрелигиозных стран. Или самая безрелигиозная среди христианских, как хотите. То есть в действительности это не соответствует тому, о чем люди пишут, что 105 миллионов. Вот если бы мы с вами жили в Чехии или в Японии, действительно самых безрелигиозных стран современности, и мы бы тогда с вами заявили, вот он, я встретил японца, он православный, чех, он православный, вот тогда бы, понятен был бы о чем разговор, вот тогда бы как бы игра стоила бы свеч, потому что там, в Чехии православных, их нужно еще отыскать, понимаете? У нас очень просто. У нас же православный человек – это реликт, настоящий православный. Так что, по мнению одного известного православного же священника, в России православных жуть, не поверите. Но я доверяю мнению этого человека, не то чтобы оно окончательно, но тем не менее, 30 тысяч человек православных. 30 тысяч человек из 5 миллионов. Так что, получается, никуда плюнешь, попадешь. Совсем, совсем нет. И численность, он говорит, не меняется уже где-то около 100 лет. А первое место делят протестанты и католики, которых по 500 000 в нашей стране. Девушки, так что протестанта найти легче. Вот, только теперь не называйте православных католиков, хорошо? Я полюбила католика. Я попала в 500 000. Заключаю. Друзья, тот факт, что вот данный вопрос сегодня мы еще с вами поднимаем, что он стоит с особой остротой перед евангельскими верующими, свидетельствует, мне кажется, о серьезной деградации. О серьезной деградации евангельских церквей. На самом деле, мне кажется, вопрос нужно ставить не в плоскости, а позволительно ли. Но как бы найти вот такой вот способ, чтобы? А вопрос должен звучать следующим образом. Почему некоторые из нас хотят связать свою жизнь с людьми, которые не любят то, что любим мы? Или которые не любят того, кого любим мы? Конечно же, я о Христе. Конечно, мы не всегда с вами знаем о том, что есть воля Божья. Это не так просто. Но мы всегда точно знаем, на что воли Божьей нет. Что волей Божьей не является. Нет ее на то, чтобы мы изменяли Богу. Нет ее на то, чтобы мы предавали Бога. И в самом конце я хочу обратиться к тем, для кого воля Божья, для кого Его Слово, для кого Церковь, для кого христианские убеждения, для кого вера, не пустой звук, а для кого это реальная жизнь. Самое, что иногда есть, реальная жизнь. Я хочу обратиться к тем, кто до сих пор терпит, кто до сих пор ждет, кто до сих пор верит. И я публично сегодня перед всей церковью «Парадигма». Друзья, хочу сказать, что я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь вами. Потому что вы для меня огромный пример и образец того, что вы еще на этом пути. Потому что только Бог знает все ваши соблазны, весь тот пресс, всю ту манипуляцию, которая начинает исходить от любимых родителей и заканчивая симпатичными девочками и мальчиками во дворе. Я восхищаюсь вами. И я благодарю вас за то, что вы на этом пути стоите и свидетельствуете об этом нам. И пусть Бог вам поможет. Потому что в отличие от тех, кто поиграл, кто решил поиграть с Богом в кошки-мышки, вам, верным Ему, Бог помогает.